Дорогие друзья, разрешите мне начать наше сегодняшнее событие. Это действительно будет большое событие, потому что к нам в институт пришла один из самых харизматичных лекторов, как я считаю, среди наших коллег-эндологов, Евгения Юрьевна Ванина, завсектором Индии. История. Центра индийских исследований, такой страстный индолог, любитель Индии. И она нам расскажет о том, о чем, в общем, по-моему, полагается знать любому культурному человеку, интересуется он Индией или не интересуется, о великой династии, которая создала в Индии уникальную культуру, уникальную цивилизацию, и которая сумела, так сказать, впитать в себя соки из, так сказать, из разных источников культурных. Вот, так что сегодня мы с вами совершим замечательное, увлекательное путешествие в средневековую Индию. Спасибо, что пришли.
Спасибо, что пришли, дорогие друзья. Спасибо, дорогая Виктория. Постараюсь, чтобы вам не было скучно. Итак, мы с вами сегодня в Индии позднего, высокого и очень романтического средневековья. Если бы это не было ошибкой с моей стороны как историка, я бы сказала, это эпоха плаща и шпаги. Но это будет ошибка, потому что в Индии не было ни плащей, ни шпаг. Вместо шпаг носили саблю, а плащ в индийском климате не очень нужен. Но, несмотря на это очень романтическая эпоха. В 1526 году Северная Индия была завоевана Бабуром. Вот посмотрите, самая верхняя слева фотография, чуть не сказала. Миниатюра изображает его. Он явился основателем новой династии великих моголов. Перед вами галерея портретов самых главных государей этой династии. Я думаю, что эти портреты в определенной степени со скидкой на средневековое представление о человеке, о государе, дают некое более или менее адекватный образ их, как они выглядят. Все, что я вам сегодня буду показывать, кроме самого последнего слайда, это миниатюра могольской эпохи. То есть для меня, для нас, для всех счастье, что мы можем иметь зрительный образ этого времени. К сожалению, миниатюра – это книжная иллюстрация. И она лучше смотрится, когда на нее смотрят как на книгу, сверху вниз. Но, несмотря на это, вы увидите то, что увидите. Кроме последнего слайда. Но прежде всего, откуда такое странное слово «моголы»? И при чем тут монголы? Бабур был правителем Ферганы, то есть в Средней Азии, в Узбекистане в современном. И по отцу он находился в прямом родстве с великим завоевателем Тимуром Тамерланом. А по матери он был прямым потомком Чингисхана. Вообще слово «могол» – это искаженное на индийский лад слово «монгол». «Могол», так в Индии говорят. Каким образом эта буква по дороге потеряла, слово по дороге потеряла «н», сказать не могу. Но в Индии, так же, как и в соседних государствах, в Иране, в Афганистане, вообще моголами называли знатных аристократов-мусульман. Всех. Основанная Бабуром династия так не называла себя. Слово, понятие «великие моголы» придумано европейцами. Когда в 1714 году Петр I готовил свое посольство к двору могольского императора, он даже приказал выяснить у индийских купцов, торговавших в Астрахани, приезжавших и в Москву, и в Питер, как правильно обращаться к вашему государю. Как его называть, моголом или шахом? На что получил ответ, что слово «могол» то, используется в европейских книгах, а нашего государя, к нему положено обращаться шах. Что и было Петром сделано. К сожалению, это посольство до Индии не доехало, а было зарезано по дороге людьми хивинского хана. Бабур завоевал Северную Индию и установил свою династию. Я не буду рассказывать вам всю эту династическую историю, вы можете ее почитать, и не она является нашей темой. Просто два слова о том, почему его сын Хумаюн, вот видите, под ним, у него две даты правления. Потому что в 1540 году его из Индии прогнали родные братья и восставшие афганские феодалы. Хумаюн бежал в Иран, где жил у шаха на хлебах почти 15 лет. И вернулся в Индию, чтобы там скоропостижно умереть. Все события, о которых я буду вам основные рассказывать, связаны с правлением третьего могола, Акбара. Вот он, 1556-1605. Само слово «Акбар» переводится с арабского как «великий». И индийцы его так и называют «Акбар the Great». «Акбар великий». И относятся к нему как одному из самых великих императоров и вообще государей и деятелей своей истории. Вот перед вами...
Не хочет, да? Что такое?
Могольская империя. Ее карта, вот там, где идет голубая часть, вам видно, да? Это та часть Индии, которая была завоевана уже после Акбара. Вот граница, вот все розовое, это то, что оставил Акбар своему сыну. Все, что голубое, это то, что было присоединено уже после него. То есть вы видите, что в эпоху своего самого большого расцвета империя занимала всю Индию плюс значительную часть Афганистана. И чуть-чуть только Южная Индия не была захвачена. А справа вы видите две резиденции моголов. Верхняя – это Агра, а нижняя – это Дели. Две столицы империи, между ними около 180 с чем-то километров. И в зависимости от вкуса и желаний государя, столицей был то тот, то другой город. Ну, а это то, без чего нельзя говорить о моголах. Я долго думала, ставить сюда этот слайд или нет. Но я потом поняла, что надо все-таки его поставить, потому что, ну, куда же нам без Тадж-Махала? Без жемчужины могольской архитектуры, без чуда невозможного, который построил внук Акбара Шах-Джахан для своей любимой жены, к нашей теме это отношение не имеет. Но я подумала, ну это все равно, что говорить про Россию, не говорить про балалайку, про медведей, и про самовар и так далее. Моголы были не первыми мусульманскими завоевателями, пришедшими в Индию. Еще в VII веке арабский халифат захватил Синд. Это... Сейчас, одну секунду, я вам его... Секундочку. Вот. Это небольшая территория, которая, в общем, была от остальной Индии отторгнута и не очень оказывала воздействие. А вот в начале XIII века в Индии возникла первая мусульманская империя – Делийский султанат. Она возникла в результате завоевания Индии невероятным, я не знаю, винегретом разных людей, разных воинов и из Ирана, и из Афганистана, и из Центральной Азии, и тюрок, и таджиков. Их так и называли. Вот тюркоязычных в Индии называли турк. А ираноязычных, не имеет значения, персы они или кто, называли таджика. Вот эти люди и создали первое мусульманское государство. Надо сказать, что Делийский султанат был государством мусульман и для мусульман. Его правители правили мусульманами и брали налоги и все остальное с индусов. На первом этапе завоевания индусское большинство подвергалось тяжелейшим репрессиям. Уничтожались храмы, уничтожались культовые здания, статуи богов, если они были из драгоценных камней, переплавлялись, а если из камня, распиливались и укладывались в качестве ступеней для будущих мечетей, чтобы мусульмане, идя на молитву, попирали их ногами. Уничтожались книги, истреблялось жреческое сословие, брахманы. Затем делийские султаны немножко сбросили свою такую религиозную истерию, потому что они прекрасно поняли, что... А кто нам налоги-то платить будет? С 1211 по 1236 год правил такой султан Шамсуддин Алтутмыш. И вот он был абсолютно мусульманский фанатик, он ненавидел индусов. Но когда к нему пришли муллы и сказали, что вам пора своих индусских подданных поставить перед выбором смерть или ислам, он сказал, это, конечно, все правильно, а кто нам налоги-то платить будет? Ведь нас в этой стране все равно, что бутылочку духов вылить в море. Кто налоги-то нам платить будет? Нет, пусть уж они исповедуют свою ужасную религию, и пусть шайтан с ними на том свете разбирается. Мне, в общем, это безразлично, пусть живут. Пусть, черт побери, живут. Но все равно, вот посмотрите вот на эту величественную колонну. Это один из самых знаменитых архитектурных памятников Делийского султаната. Башня Кутуб-Минар. Вот она перед вами. Высота башни 75 метров. Долгое время ученые считали ее минаретом, но потом кому-то умному пришла в голову мысль, что без микрофона крик муэзина, собирающего мусульман на молитву, с такой высоты слышен просто не будет. И тогда стало понятно, что это не минарет, он культового здания никакого значения не имеет, это триумфальная башня. Рядом с ним находится вот такая старенькая мечеть. Одна из самых старых мечетей на территории Северной Индии. Она называется Куатуль-Ислам, мощь ислама. И Кутуб-Минар, и Куатуль-Ислам были построены для того, чтобы утвердить ислам как правильную религию в научение и в страх неверным индусам. А вот посмотрите на вот этот очень интересный слайд, который я сейчас для вас обвожу. Видите, вот эта колоннада. Эти колоннады обрамляют Кутуб-Минар с двух сторон. Что же это за колоннады? Это колоннады из индусских храмов разрушенных, которых привезли сюда и установили как пленников перед царем, как рабов. Причем, если подойти поближе, вы увидите, что эти колонны, там же очень много фигурок. Танцовщиц, красавиц, там, божеств каких-то. Но поскольку ортодоксальный ислам запрещает изображение живых существ, то если подойти поближе, вы увидите, что эти лица стесаны, изуродованы мечами. Это очень заметно. Вот, к сожалению, это не видно на слайде, но если подойти туда поближе, то вы это увидите. Надо сказать, что хронисты Делийского султаната рассказывали историю, как они пришли в пустыню. Вот здесь до них, в этой огромной Индии, никто не жил. Здесь до них ничего не было. Они пришли сюда и принесли сюда вообще все. Кто до них здесь жил? Дикари-индусы, глупые идолопоклонники кефира. При этом надо сказать, что несмотря вот на такую политику делийских султанов, процесс адаптации мусульман к Индии, он шел в эпоху делийского султаната тоже. Что этому способствовало? Во-первых, этому способствовала деятельность суфиев. Суфии – это последователи суфизма, мусульманского мистицизма, мистического движения в исламе. Суфии занимались активной проповеднической деятельностью. Чтобы проповедовать индусам, они должны были изучать местные языки. Они стали первыми мусульманами, которые стали изучать местные языки. И проповедовать, и писать на них. Причем они писали не только философские трактаты они тоже писали, но писали их в основном по-арабски или на персидском языке. А вот различные произведения для простых людей с целью донести до них свои идеи они сочиняли именно на местных языках. Суфии стали первыми мусульманами, которые обратили внимание на духовное наследие Индии, прежде всего увлекшись йогой. Потому что для самих суфиев было характерны всяческие физические и духовные упражнения, медитационные практики, которым они, так сказать, приближались к Богу. И тут они попали, рыба попала в речку, потому что в Индии йога была хорошо известна, и суфии стали переводить трактаты по йоге на арабский и персидский язык. Но главное, что удавалось суфиям, это обращать в ислам огромное количество людей, прежде всего из низших каст. Чем они их брали? Не угрозами, не мечом. Они их брали проповедью равенства, которое есть в исламе. И огромное количество людей из низших каст, из племен, принимало ислам из их, как говорится, рук. Таким образом, мусульманская община в Индии постоянно росла. И росла не за счет потомков завоевателей непосредственно, не за счет тех, кто приезжал в Индию. А Индия на протяжении всего Средневековья была любимым местом миграции, прежде всего образованных мусульман и воинов-авантюристов. Потому что в Индии было всегда возможно получить для них хорошую должность при дворах этих самых султанов. Особенно когда крупнейшие города Центральной Азии и Ближнего Востока были уничтожены монголами, то в Индию хлынул поток образованных мусульман из Самарканда, из Бухары, из Хивы, из Хорезма, из Багдада, из Исфахана, из многих-многих других городов. Они везли с собой свои книги, документы, но это была элита. А вот на низшие слои мусульман пополнялись прежде всего за счет обращенцев, за счет тех индусов, которые переходили в ислам. То есть почва для последующей политики моголов, о которой я буду сейчас говорить, была уже подготовлена. И вот в XIV веке величайший поэт индийского средневековья, мусульманин, писавший на персидском языке, Амир Хасро в Дехлеви, написал про себя такое шутливое стихотворение. «Я не персидский соловей, я попугай индийский». Он начинает впервые писать и гордиться, пусть на персидском языке, называть себя индийцем. Восхвалять красоту Индии, красоту ее женщин. Ведь до него в Индии тоже были поэты, писавшие на персидском языке. Но они писали и стихи, и прозу так, как будто бы они находились в Иране, в Самарканде. Даже когда они пытались пересказывать индийские какие-то вещи, они их пересказывали на свой лад. Вот есть знаменитый санскритский памятник сказки попугая. Когда его перевели на персидский язык, в этой Индии живут бедуины, например. Ну и так далее. То есть они как бы вот, понимаете, они жили в такой в духовной эмиграции. И вот этот фронт оказывается прорван такими людьми, как суфии и такие. Ну, у суфиев были свои планы, да, они просто стремились обращать. А вот Амир Хасров, он уже поэт, и он пишет, начинает совершать фантастические творческие эксперименты. Например, пишет газели, в которых строчка на персидском, строчки, рифмуются со строчками на хинди. Ну, вообще это невозможно, потому что совершенно разные языки. Он пишет загадки на хинди, он пишет песни на хинди. Большинство их пропало, потому что он их писал и дарил друзьям. Просто так вот. Но кое-что до нас и дошло. Вот. И он экспериментировал с двумя языками, подчеркивая свою индийскость. Но моголы, уже в XVI веке, придя в Индию, тоже пришли как завоеватели. Они пришли как чужие. Ни Бабуру, основателю династии, ни его сыну Хумаюну Индия не нравилась. Бабур она не нравилась вообще. В Индии было все было противно. Некрасивые женщины, противная музыка, ужасные фрукты, кроме манго. Ну, правда, индийский виноград просто гадость. Ну, может быть, по сравнению с самаркандским. Может быть и так, я не берусь судить. И дыни дрянь по сравнению с узбекскими и с туркменскими дынями. Может быть. Ну, и вообще ему все не нравилось. И когда он просил похоронить себя и посадить на могиле его райхон. Все, знаете, да, это базилик фиолетовый. Вот тот самый базилик, без которого ни один узбекский салат не может быть приготовлен. Потому что его тянуло на родину, и это была для него не родина. Ну, это, так сказать, лирика. Но государство, которое создали моголы, тогда еще только в Северной Индии, оно было чрезвычайно непрочным. И главную проблему для них представляли североиндийские рыцари, или североиндийские, даже можно сказать, давайте немножко сдвинем, а как так сделать, чтобы дворяне раджпуты? Раджпуты – это военно-феодальное, рыцарское, так сказать, дворянское сословие Северной Индии. Раджпуты насмерть сопротивлялись мусульманским завоевателям. Вот перед вами одна из самых знаменитых раджпутских крепостей – Гвалиорский замок. От Дели около 350, по-моему, километров. Вот перед вами полное вооружение раджпутского воина. Ну, конечно, знатного воина. Доблестные раджпуты хранили свою индусскую традицию и насмерть ложились в боях против мусульман. Они были проблемой, они были вечно больной, как это сказать, язвой, раной, вечной болячкой и для делийских султанов. Тем более, что сдаваться было не в их традиции, и они просто погибали. Моголы тоже с ними столкнулись. Вот перед вами две миниатюры, времен Акбара, в которых показываются битвы могольских войск с раджпутскими князьями. Обратите внимание на правую картинку и поднимающийся наверху огонь. Видно? Что же это за огонь? Когда раджпуты понимали, что крепость удержать невозможно, что она падет, женщины собирались в каком-то дворе или в храме, или во дворце и зажигали его с четырех сторон. Увидев это пламя, мужчины надевали особую одежду, похожую на свадебную. Выходили на смертный бой и погибали до последнего. Им было важно увидеть этот огонь, чтобы быть уверенным, что враг даже мертвых не коснется их женщин. Потому что, как говорит раджпутская пословица, храм разрушен, страна завоевана, женщина опозорена, значит, в живых не осталось ни одного раджпута. Доблестные и храбрые вояки, еще одна пословица у них мне нравится, на тело труса даже грифы не садятся. То есть даже грифы брезгают, как гадость тела труса. И Акбар занимался тем же, придя к власти. Он пришел к власти 13-летним мальчиком, но он, конечно, реально править не мог, он уже, так сказать, лет 18 только. А до него правил Регенский совет во главе с наиболее доверенными вельможами, и его кормилицей, кстати, дама такая властная. Вот, Акбар занимался тем же самым. Он занимался тем же самым, гоняясь за раджпутами, штурмуя их крепости. Раджпуты очень негативно относились к артиллерии, они считали ее оружием трусов. Ну, вы знаете, что так же, как европейские рыцари. Ну, вы можете представить благородного рыцаря, выполняющего команду «ложись» и копающего окоп. Но это невозможно. Вот шашкой наголо и вперед, да, на врага, это вот, это по-нашему. А это не их. Раджпуты не использовали в боях даже лук. Только для охоты. Они считали, что драться с врагом можно только в рукопашную. Лицо, как говорится, face to face, да? Лицо к лицу. А уж тут тем более это гады, эти пушки. Они презирали артиллерию. И, естественно, Акбар занимался тем, что разбивал их замки. Увидев огонь, он понимал, так, все в порядке, этот замок сдался, все нормально. Но он прекрасно понимал, что так ничего не добьешься. Очень рано у этого товарища, у этого человека, невероятно талантливого, проявилась его четкая политическая цель – превратить Могольскую империю в сильное государство. И он прекрасно понимал, что это государство, если оно должно быть сильным и централизованным, оно не может быть мусульманским. Понимание это пришло к нему не сразу. Ему помогли. Вы знаете, вообще государи и правители, и президенты, и лидеры бывают двух сортов. Одни любят вокруг себя держать только ничтожество. Только безграмотных и пустых и тупых людей. Потому что тогда на их фоне не будет видна его собственная посредственность. А другие предпочитают вокруг себя собирать талантливых людей. Пусть они будут умнее, образованнее, талантливее меня, но и я выиграю от общения с ними. Вот Акбар принадлежал ко второму. И ему это помогли понять. Но понять ему это помогли и обстоятельства. В 200 километрах от Дели находится великолепный раджпутский замок Амбер. Вот верхняя картинка показывает главную цитадель. Вообще у него две цитадели, верхняя и нижняя, как у всех раджпутских замков. Это дворец справа, княжеский дворец. Ну, а это интерьер, я для вас специально сделала. Видите, он немножко не поместился. Это, между прочим, инкрустация по белому мрамору. Правитель Амбера, принадлежавший к древнему и очень знатному раджпутскому роду Качваха, князь Бхармал, оказался в очень тяжелом Амбер, да. Еще иногда называют Амер почему-то. Князь Бхармал оказался в очень тяжелом положении. Против него восстал его собственный племянник. И соседние феодалы, воспользовавшись этой смутой, начали на него наступать. И тогда князь Бхармал пошел на потрясающий, тоже талантливый, умный человек. Он решил просить союза у Акбара. И предложил Акбару скрепить этот союз женитьбой, династическим браком. Предложил ему в жены свою дочь. Так была инициирована традиция браков могольских императоров с раджпутскими принцессами. Дело в том, почему Акбар ухватился за это предложение. Ну, не потому, что ему так понравилась эта княжна, которую он увидел только на свадьбе. Не в этом дело. Вернее, даже не на свадьбе, а после. Им, конечно, руководил политический расчет. Дело в том, что у раджпутов традиции вассальной рыцарской верности базировались на узах родства. Клан невесты становился вассалом клана жениха и должен был всегда его поддерживать. Так Акбар решил раджпутскую проблему. И вот сейчас я хочу вернуться к этому слайду. Вот здесь 5 государей, из них Джахангир и Шах-Джахан, это раджпуты, то есть императоры, у которых матери были раджпутки. Вот давайте на секунду здесь остановимся. Посмотрите, какая интересная вещь. Браки эти были очень интересные. Во-первых, бракосочетание совершалось по 2 обрядам. По индусскому и по мусульманскому. И невесты эти, поступая, так сказать, в императорский гарем, сохраняли за собой право сохранять свою веру и соблюдать все свои обычаи и традиции. То есть их никто не принуждал принимать ислам. Единственное, правда, что их дети все становились мусульманами, когда рождались. Давайте немножко расширим наш исторический кругозор. Китай в то же самое почти время. Цинская династия, Китай, во главе Китая стоит манчжуры, да, тоже завоеватели. Манчжурские императоры не могли жениться на китаянках. Китаянка не могла быть даже наложницей императора. Она могла быть только служанкой во дворце. Только служанкой. Значит, практически эти люди пошли на кровное родство, создав таким образом уникальный, довольно редко встречающийся в Европе союз 2 элит – индусской и мусульманской. Этот союз подкреплялся не только браками, но и самой религиозной политикой Акбара. В 1572 году история любит шутки, у истории тоже есть чувство юмора. Это год Варфоломеевской ночи во Франции. Акбар объявляет свою религиозную политику. Все религии в империи признаются равноистинными. Император сам является мусульманином, он не отказался от своей религии, но при дворе отмечаются все праздники всех религий. Подчеркивается надрелигиозный характер государства. Это было подкреплено невероятным количеством раджпутов, которые, так сказать, пришли к могольскому, к могольскому двору. Ведь каждая раджпутская принцесса, она не просто выходила замуж, она приходила, приводила к императору на службу, вы помните, да, систему вассального родства? Клан жениха становится в полном составе, переходит на службу клану. Клан невесты переходит в полном составе на службу клана жениха. То есть все ее братцы, кузены, племянники, троюродные, восьмиюродные и прочие, прочие, все переходили на могольскую службу и получали придворные ранги. Вот на этой картинке, вот почему-то у меня, к сожалению, вот посмотрите, любопытно, вот левая картинка показывает рождение у Акбара сына Джахангира от этой самой раджпутской принцессы. А справа вы видите очень интересную картинку. Посмотрите, император сидит на весах. При дворе был воспринят старинный раджпутский обычай в день рождения государя его взвешивать. А на другую половинку весов клали зерно, серебряные, золотые монеты. И это потом раздавалось бедным. Считалось, что таким образом человеку, не обязательно государю, это делали и вельможи, между прочим, такой обычай сохранился даже в доме первого премьер-министра независимой Индии Джавахарлала Неру. Вот очень, ему очень нравилось, что все детишки приходили к ним за этими подарками, за этим, когда раздавали все это, прочее, все взвешивали. И он всегда жалел, что у него только раз в году день рождения. Вот этот раджпутский обычай стал традиционным при моголах. Им очень многие другие. Вот посмотрите сюда. Сейчас, одну секунду. Индусские праздники при могольском дворе. Вот миниатюра. Слева Холи, а справа Дивали. Праздник огней. Ну, я уже не говорю. Вот, пожалуйста, перед вами. Могольский стиль одежды. Кстати, вот центральная картинка, это у знатного могольского вельможи тюрбан повязан по-раджпутски. То есть они практически, два сословия, индусское и мусульманское, стало единой элитой. У раджпутов был интересный обычай, так называемый бхай-бандх, когда два воина менялись тюрбанами. Это означало братание. У очень многих раджпутских воинов вот такой бхай-бандх, названный брат, оказался, был кто-то из могольских вельмож. И наоборот, они стали изучать языки друг друга. Вот посмотрите на правую миниатюру, это свадьба одного из могольских принцев. Типичный индусский вот этот барат, индусская свадебная процессия со всеми вещами, которые бывают и в индусских свадьбах. Эти люди стали понимать друг друга. При дворе Акбара создается так называемая палата переводов, где ученые, индусы и мусульмане занимаются переводами на персидский язык классической санскритской литературы. Вот перед вами две страницы из потрясающего текста, который называется «Размнама. Книга битв». Это перевод Махабхараты на персидский язык. Обратите внимание, вот, к сожалению, не очень здесь хорошо видно, что все персонажи индусского эпоса, вот особенно это видно справа, одеты в костюмы могольских вельмож. Ну, это вообще, конечно, средневековое восприятие. Вы знаете прекрасно европейские изображения Девы Марии, да, в классическом искусстве Возрождения и так далее. Почему-то никто ее не рисовал как еврейку, иудейку на первом веке новой эры, а рисовали ее как свою современницу, голландку, француженку, итальянку и так далее, и так далее. Здесь абсолютно то же самое. Вот перед вами могольская Махабхарата. А вот могольский Кришна. Вот чуть-чуть надо поднять. Знаете, где этот мальчик? Вы можете помочь? Сделайте нам рамку, пожалуйста. обратно, потому что я хочу... Видите, очень большой слайд оказался. Можно, чтобы я его видела целиком? О! И немножко вниз. Сейчас. Пожалуйста. О! Еще! Ну вот видите, к сожалению, пришлось ее уменьшить. Вот он, Кришна, стоит, держит гору. Миф о том, как Кришна поднял гору Говардхан. Спасибо. Вот, и, пожалуйста, это могольская миниатюра. Люди активно изучают языки друг друга. Например, один из приближенных поэтов двора Акбара, Абдур-Рахим Хан-Ханан, человек редкостно образованный, знавший прекрасно и арабский, и персидский, и тюркский, и хинди, а познакомившись с иезуитами, миссионерами, выучил и португальский. Такой полиглот. Он писал роскошные стихи о Кришне, о его любви с пастушками. Когда вы это читаете на хинди, вам в голову не придет, что это писал мусульманин. Вообще никогда. А индусы тоже подстраиваются. Ну, например, вот не так давно в Дели была презентация книжки потрясающей. Мне просто сообщили об этом друзья. Тоже этого времени... Значит, перевод на английский санскритского текста под названием «Сулайман Чарита», то есть «История Соломона Мудрого» на санскрите. Более того, один поэт, который писал на персидском языке... Ой, а как теперь это все увеличить? Вот я видите, что он творит. Все, я поняла. Вот. Один из поэтов, писавших на персидском языке, например, перевел Рамаяну, сделал очень красивый перевод, но что самое потрясающее в этом переводе, что он назвал эту историю хадисом. Хадис – это священное предание о деяниях пророка. Он мог назвать ее дастаном, то есть любовным романом, приключенческим романтическим повествованием, да, вот есть такой термин традиционный, да, в персидской, дастан. Это вот история про приключения героев, там, принцев, принцесс, но он называет ее хадисом. Он называет ее хадисом, священным преданием. То есть это для него тоже оказывается священное предание. Ну, конечно, эпоха Акбара нашла, ой, да что ж такое, нашла свое архитектурное выражение в знаменитой резиденции Акбара Фатехпур-Сикри. В 20 километрах от Агры Акбар строит свою резиденцию, совершенно прекрасную, великолепную. Это новый город, он великолепно сохранился, по нему бродить и бродить. Почему не удалось создать здесь новый город окончательно? Дело в том, что там была проблема большая с водой. Акбар решил строить новый город, не подумав о том, что снабжение его очень тяжело, сложно будет. А кроме того, в 20 километрах находилась Агра, уже, так сказать, город привычный. Поэтому Фатехпур-Сикри – это место, где, вот посмотрите, это главная, так сказать, это главная его площадь. Вот это, кстати, сталагмитовая колонна – это один камень, это монолит. Вот эта штуковина. Но в нем очень... Понимаете, вот ничего нельзя сделать. В нем очень интересный орнамент. Орнамент просто потрясающий. В нем вписаны лотос, да, цветок, индусский символ, полумесяц и крест. Это, так сказать, идея надконфессиональной империи, так сказать, в камне. Вот посмотрите на эту красотищу, да. Вот это вот, между прочим, вот я что сделала. Видите, какое хулиганство. Посмотрите. Вот это, между прочим, концертный зал. Здесь вода, прохлада, били фонтаны. Вот на этой штуке сидели музыканты. А сбоку, вот тут на балконах, благородные слушатели, значит, сидели и наслаждались этой прекрасной музыкой. Вот, кстати, вот на этой фотографии, вот на этой картинке перед вами... Знаменитейший музыкант этой эпохи, Тансен, прекрасный совершенно музыкант, Он, кстати, сидит перед йогом, у которого он учился, а за его спиной Акбар. Рассказывают, что Акбар однажды поинтересовался, откуда Тансен умеет, кто его учил такой прекрасной музыке. Могольская эпоха оставила нам блистательные произведения музыки и, главное, свой могольский стиль, который абсолютно отличается от всего другого. Танца. Может быть, кто-то из вас, друзья дорогие, видел знаменитый могольский стиль катхак. Танца, индийского танца, стиль катхак. Это эпоха моголов. Он очень активно распространялся, и при моголах, прежде всего при Акбаре, этот стиль танца впервые стал концертным. То есть он вышел из храма и ушел из храмового ритуала. Он стал концертным. Этот танец представляет собой синтез среднеазиатской, иранской и моголь, и индийской традиции. А вот посмотрите на этот любопытный слайд. Он называется «С чужими против своих». Перед вами в рамочке портрет старенького дядечки. Кто же это такой? Это знаменитый раджпутский полководец Мансинг Качваха, племянник Акбара и его жены Раджпутки. То есть это сын ее брата. Этот индус сделал при Могольском дворе фантастическую карьеру. Его придворный ранг, а Акбар каждому своему придворному давал определенный ранг, который выражался в цифрах. Эти цифры означали количество воинов, которые этот человек должен привести в армию. Чем больше количество воинов, тем, естественно, больше у него были земли. Так вот, у Мансинха Качвахи ранг равнялся 7 тысячам и был равен рангу принцев крови. Этот человек был губернатором Кабула до тех пор, пока афганцы не восстали и заявили, что они не хотят подчиняться индусу. Тогда Акбар перевел его в Бенгалию. Человек, сделавший фантастическую карьеру. Но главное, что делал этот Мансингх? Он помогал Акбару покорять тех раджпутов, которые не хотели подчиняться моголам. И никто не считал его предателем. Он был родственником, вассалом, верным слугой моголов, которые уже для Индии становятся своими. Еще более уникальная история связана со второй картинкой. Эта вторая картинка принадлежит уже к концу 17 века, когда против империи моголов, против ее колоссальных завоеваний на юге, восстал гордый и воинственный народ маратхов. Маратхи – это народ, который живет на юго-западе Индии. Сейчас у них, они живут в штате Махараштра, и главный город – Мумбаи и Бомбей. Маратхи восстали против моголов во главе со своим национальным героем Шиваджи. Вот он в желтой одежде. Посмотрите, с кем он здоровается. Это Джайсингх Качваха, прямой потомок вот этого вот дядечки. Человек, который возглавлял могольскую карательную армию против маратхов. Именно Джайсингх заставил Шиваджи капитулировать и подписать с моголами договор. Вот эта миниатюра показывает сцену встречи двух военачальников для переговоров. В 19 и 20 веке индийские националисты и деятели национально-освободительного движения называли Джайсингха предателем, писали на эту тему кучу пьес и стихов. «Как же ты, индус, против своего собрата индуса выступил под могольскими знаменами». Но в те времена так никто не думал. Для всех было понятно. Джайсингх из рода Качваха, дальний потомок прямой, вот той самой раджпутской принцессы, которая вышла замуж за Акбара, правнук вот этого самого Мансингха, для него было совершенно естественно служить моголам, своим родичам, своим сюзеренам, людям, с которым он был связан и кровью, и общими интересами. Раджпутские князья в большинстве своем шли на союз с моголами, на родственные связи, потому что моголы принесли в Индию некий имперский порядок. Мы говорили с вами, я на этом сейчас буду заканчивать, что могольская эпоха принесла Индии очень много интересного. И особый стиль в музыке, так называемая могольская музыка. И особый стиль, и стиль в одежде. И стиль в искусстве, и миниатюру, и даже кухню. Кто голодный, извините. Вот перед вами блюдо могольской кухни. Вот это блюдо, вот это самоса. Пирожок с овощной начинкой. Индийский родственник узбекской самсы. Только узбекская самса, как правило, все-таки бывает с мясом. Ну, есть вариант с тыквой тоже. Вот, ну, это лепешки, по-моему, тут с ними все понятно сразу, да? Посмотрите вот на это. Вегетарианский плов. С точки зрения, ну, узбека, иранца, турка, вегетарианский плов – это что-то очень странное. Типа свинины по-еврейски или бигуди для лысого. Ну, это смешно, потому что это не может быть. А вот, вот в Индии может, потому что мусульманские блюда традиционной среднеазиатской, иранской, персидской кухни, даже турецкой. Вот посмотрите, перед вами кебаб. Видите кебаб? Вы думаете, он из мяса? Он вегетарианский, он овощной. Для, скажите турку, я ел овощной кебаб. Турок на вас так посмотрит и скажет, что это. А для Индии это абсолютно нормально. Потому что вот так произошла адаптация. Моголы, а след за ними огромное количество, ведь речь идет не только о династии, а речь идет о могольской аристократии, стала в Индии своими. А что касается простых мусульман, им не надо было трудиться, они и так были своими. Приняв ислам из рук суфиев, например, они же сохраняли все, и язык, и обычаи, и культуру, и традиции. Так возник интересный социологический тип под названием индийский мусульманин. Человек, который ближе к индусам своего региона, да, он мусульманин, он все делает, как делают мусульмане, он верит, как верят мусульмане, он ходит в Мекку, если есть возможность, он посещает мусульманские святыни. Кстати, могилы великих суфиев, среди паломников их посещающих, 2/3 – это индусы. И это абсолютно никого не волнует. Индийский мусульманин – это человек, который выполняет все мусульманские обычаи и традиции. Но при этом он абсолютно индиец по всему. Он будет играть, если он молодой, веселый человек, он будет играть в холле, он будет выполнять многие, он говорит на этом языке. Он ближе к индусам, чем к туркам, арабам, иранцам и другим мусульманским народам, живущим в других странах. И последнее, на что я хочу обратить ваше внимание. В 18 веке в Индию придут другие завоеватели. Англичане. Они тоже войдут в индийское общество, как отдельная, абсолютно отгороженная ото всех каста. С конца 18-го, начала 19 века служащий английской Ост-Индской компании, женившийся на индианке, даже если она становилась христианкой, изгонялся со службы. Их дети были абсолютными изгоями как в индийской, так и в английской среде. А перед нами только что я вам рассказала историю династии, в которой эти браки. Англичане выписывали нянюшек из Англии, чтобы их детки, упаси Господи, не подцепляли, как они писали, индийскую испорченность. Крошечек своих они отправляли учиться в Англию, маленьких совсем, иногда одних просто вот на корабле. До открытия Суэцкого канала это минимум 5-6 месяцев дорога занимала. Отправляли их туда, чтобы, упаси Бог, они не напитались индийской испорченностью. Вот англичане, несмотря на то, что потом те, кто возвращался домой, между прочим, в Англию, они тоже тосковали по Индии. Помните, чем миссис Хадсон Шерлока Холмса кормила? Курицей с карри. То есть тоже что-то им там нравилось. Но они никогда, они не были никогда в Индии своими, да и вернувшись в Англию своими, тоже не становились. Помните у того же Конан Дойля, сколько людей, служивших в Индии, являются либо в лучшем случае странными, а в худшем просто криминальными типами. Вспомните там «Пеструю ленту», многие-многие другие рассказы. Вот англичане не смогли стать в Индии своими. Они делали все, чтобы ничто им не напоминало Индию. Там, живя. Они строили точные копии английских зданий. Приезжайте в Бомбей, в Калькутту, и вы не будете знать, вы в Лондоне или вы в Индии. Они задыхались в этих самых своих роскошных в европейской одежде, в париках в 18 веке, во фраках и в цилиндрах в 19 веке. Дамочки падали в обморок в корсетах, в тяжелых этих юбках и так далее. Они не учились и не хотели учиться ничему из того, что накопил за тысячелетия этот народ. Вы видите, что совсем по-другому вели себя моголы. Придя в Индию завоевателями, они стали индийцами. Именно из вот этого соприкосновения моголов и Индии родился язык урду с его превосходной поэзией, и индийской, и неиндийской одновременно. Родился так называемый индийский стиль. И поэтому, когда вы приезжаете в Индию, особенно в Северную Индию, могольская культура преследует вас повсюду. Вы ее видите. Вы видите ее не только в развалинах, вы видите ее в ресторанах Mughal Food, да, которые вас преследуют повсюду. Вы видите ее в одеждах, вы видите ее в языке урду. И когда вы ее видите, вы думаете о том, об уникальном культурном эксперименте, который удался, превращая завоевателей чужих в своих. Спасибо. Пожалуйста, любые вопросы, буду рада.
Да, давайте вопросы. А все-таки все же было не так прекрасно и так радужно. Там же были куда более людоедистые правители.
Я не стала рассказывать вам всю историю. Я знаю, вот, кстати, для людоедистых правителей. Один из последних это был Аурангзеб, он был действительно, он попытался вот сломать это все. Просто другая уже история. Я хотела показать вам процесс адаптации. Но даже у этого жуткого фанатика Аурангзеба было полно раджпутских жен и полно раджпутских служителей. Так что, вот понимаете, они смогли стать индийцами. И даже те из них, кто, простите за такие некрасивые выражения, пытались вот порвать с этим, да, как бы, возвращаясь на путь мусульманского фанатизма, вот Аурангзеб, сейчас я вам его покажу. Вот он. Вот, сейчас, секундочку, простите, вот этот. Вот он попытался все сломать, вот он попытался вернуть империю на пути ислама, и она разрушилась. Она и разрушилась из-за этого. Вот, но даже он, у него было полно жен раджпуток, даже он, у него и полно их ему служило. Потому что он, даже он умел с ними ладить. Так что, понимаете, я не пытаюсь рисовать вам радужную картину. Моя задача не была связана с изложением вам исторических событий. Но я хотела показать потрясающий вот такой вот как бы эксперимент, который получился. Процесс адаптации завоевателей к их новой земле и превращения их из чужих в своих. Пожалуйста, есть вопросы? Найдете? Уже здорово. Слушай, пожалуйста.
Пожалуйста, включите микрофон и
назовите. На зелененькую нажмите.
А фонд духовного согласия. Грудев Антон Васильевич. Ну, такой вариант своего рода Соединенных Штатов был Александр I пробовал с европейцами западными, и Александр Македонский тоже пробовал. Ну, история бытия, критерий истины, практика, показала, что все это, в общем-то, утопия. И все-таки национальное, оно, в конечном итоге, возвращается на круги своя, и все изнародное, как бы, отчуждается. И в этом плане, конечно, все красиво. И вот сама тема ваша, просто показать красивость или призвать человечество к вот этакому симбиозу, утопическому среднего века, и, может быть, удастся в будущем это все-таки реализовать и сделать устойчивым. Спасибо.
Спасибо вам. Значит, ну, во-первых, я никого не хотела ни к чему призывать. Я не пророк и не политический деятель и не мыслитель, я просто историк, который рассказывает, как было. Моя задача не была в том, чтобы сделать вам красиво. И вот сейчас я, позвольте, поймаю вас на одном слове. Значит, во-первых, Соединенные Штаты, ну, простите меня, там, конечно, была принцесса Покахонтас. Просто в отсутствии белых женщин европейцы тоже женились. Но, простите меня, там, чем кончилась там синтез-культура, мы тоже это хорошо знаем. Моя задача, кстати, вот одно слово здесь произнесли по поводу национальной. Я слово национальное-то не произносила. И в условиях Индии то, что мы называем нациями в России, вот то, что у нас называется, это ведь слово имеет очень много значений. Так вот, то, что мы называем нациями, а в Европе бы назвали этносами, они как раз и стали надконфессиональными. Есть этнос бенгальцы, говорящие на бенгальском языке, в котором входят и индусы, и мусульмане. Есть этнос панджабцы, говорящие на панджабском языке. Туда входят и те, и другие. Более того, самые красивые интерпретации Рамаяны и Махабхараты на бенгальском языке были написаны мусульманами. Это вот, между прочим, очень интересный момент. Речь идет не о всеобщей гармонии и никакой утопии. Ее не бывает. Речь идет о адаптации пришедших на эту землю и оставшихся там людях, которые смогли стать своими. А то, что я показала вам красивые картинки и красивые миниатюры, но вы понимаете, что средневековый миниатюрист – это не журналист и не репортер газетный. Хотя картинки уничтоженных крепостей раджпутских, по-моему, тоже достаточно яркие. Никто не пытался создавать утопию. Просто все, если уж говорить как историк, я вообще даже не религиозный, я просто историк. Если говорить на языке историка, все феодальные государства прошли эпоху, когда из разрозненных, из таких вот слабых империй возникало централизованное государство. Оно возникало везде по-разному. В Индии оно не могло возникнуть без вот этого союза с раджпутами, двух элит, которые могли либо резать друг друга, либо войти в союз. Вот так они вошли в союз. И, кстати, этот союз держался до самого конца. До самого конца империи. Так что здесь нет никакой абсолютно... И уж о нациях в отношении 16 века тоже, мне кажется, здесь не та тема. Еще? Давайте, не кисните. Ну... Неужели так скучно было, что даже спросить нечего?
Нет, просто было все настолько красиво, изящно и доходчиво, и понятно, что вроде бы спрашивать, как говорится, о чем еще, когда вы сами говорите, что все-таки вся эта красота жизни, а не просто миниатюр, кончилась с концом империи.
Вы... Нет, я этого, простите, не сказала.
Ну, только что.
Я сказала, что раджпуты были верны моголам до конца империи. Империя развалилась. Но единая культура могольского севера, бывшей империи, она пережила саму империю надолго. И, как я вам показала, во многих своих элементах сохранилась и по нашим дням. По нашим дням.
Обожимся.
По нашим дням. Так что, пожалуйста. Да. Ай! Что это было?
Простите.
Давай, шуруй. На зелененькое нажмите, пожалуйста.
Шуруй, спасибо. Шуруй. Сейчас пошурую. Ольга Николаевна Капелько, я хочу спросить, вот... Сами индийцы, они могольский период часто оценивают как культурную катастрофу, то есть любят рассуждать о прерванных пирамидах, о том, что предыдущие традиции, предыдущие знания было забыто, и могольцы, в общем, как-то перевернули ту культуру, которая есть. Вот как вы оцениваете эту точку зрения?
Ну, во-первых, значит, эта точка зрения очень небольшого относительно сегмента индийского общества. Ну, во-первых, они это, то, о чем вы говорите, может относиться к первому мусульманскому завоеванию. Тогда действительно было очень много разрушено и храмов, и погибло людей, и так далее. У меня просто не было времени вам рассказывать, что те же моголы жаловали земли индусским храмам. Кстати, вот если вы поезжаете в Индию, знаменитые кришнаитские храмы в Матхуре стоят на земле, жалованной Акбаром. Вот, кстати, да, то есть, что касается, конечно, с первым было многое убито, огромное количество книг было уничтожено, физически уничтожено, это правда, это было. Понимаете, в современной Индии есть некое количество людей, некое количество политических партий, которые действительно считают все, что связано с мусульманами в Индии, все негативно. Их называют в Индии шафрановыми. Потому что шафрановый цвет считается цветом такого ортодоксального воинствующего индуизма. Но говорят так, вот говорят так, даже они, за исключением, ну уж абсолютных маргиналов, восхищаются Акбаром, восхищаются Тадж-Махалом, едят кебабы, любят поэзию урду, любят эту музыку и так далее. То есть это стало частью культурного наследия. Кому нравится, кому не нравится. Можно раскрутить кучу всяких глупостей там на митингах, что они время от времени и делают, но они прекрасно понимают, что это настолько пустило корни. Ну что, Тадж-Махал будем скидывать, да? Ну что, будем все остальные красные форты в Агре и в Дели срывать? А туристы на что деньги будут давать тебе? Понимаете, они это прекрасно понимают. Но главное, что для абсолютного большинства могольская эпоха – это не культурная катастрофа, а яркий, интересный эпизод в истории индийской культуры. И это, в общем-то, понимают все. Акбар – один из немногих индийских государей, о котором в индийском фольклоре существуют анекдоты. Причем великолепные, очень смешные и забавные. То есть это часть культуры. Это часть исторического наследия. И никто от него, в общем-то, не отказывается. Конечно, но еще раз я повторяю, особенно первое завоевание, когда было разрушено тысячи храмов, если вы сейчас поедете на север Индии особенно, то вам, чтобы найти древний храм, надо либо лезть высоко в Гималаи, либо убираться на юг, либо куда-то в центральную Индию, в самые, так сказать, глухие места, потому что остальные-то храмы разрушены. А ведь помимо разрушения храмов, это физическое уничтожение и учителей духовных, и философов, и ученых. Столица штата Джамму и Кашмир, Шринагар, там есть озеро. Это озеро искусственное. Оно создано при помощи дамбы. И в эту дамбу были брошены тысячи рукописей санскритских текстов. Тысячи, конечно, уже никто никогда их оттуда не достанет. Было и это. Моя задача была вам показать, что несмотря вот на все эти вещи, я случайно показала вам слайд «Предшественники». Все-таки этот союз, главным образом союз двух аристократических элит, которые подчерпывали друг от друга, он состоялся. Еще, пожалуйста.
В какой мере можно использовать термин «национальное» в отношении Индии? Конечно, я имею в виду больше 20 век, потому что, видимо, они очень часто использовали этот термин в противовес европейцам.
Вы знаете, это очень сложный вопрос. Дело все в том, что само понятие «нация» Индия заимствовала из европейской мысли. Никакого представления о нации и даже о единой Индии до британские времена не было. Вот когда вы читаете, например, хроники эпохи моголов, для них Индия – это Могольская империя. А те территории, которые в нее не входили, они как бы вообще вне мира и пространства. Так вот, начиная с конца 19 века и по сегодняшний день, существуют и борются между собой два понятия нации. Что такое индийская нация? Есть одна точка зрения, говорит, индийская нация – это все, кто живет в Индии. Это все граждане Индии. Это такой подход, который Валерий Александрович Шишков называет «нация согражданства». То есть все индийцы, вне зависимости от их религии, будь то мусульмане, индусы, буддисты, сикхи, парсы, христиане или вообще атеисты, никто, которые ни во что не верят, это индийцы, это граждане Индии. Есть вторая точка зрения, которую проповедуют так называемые шафрановые партии, то есть индусского коммунализма такого вот. Они говорят, что индийская нация – это только община большинства, это только индусы. А все остальные – это, ну, пришельцы, в общем, лучше бы их тут не было. А выводы делаются разные. Или популярный лозунг маргиналов-шовинистов – значит, дети Бабура, убирайтесь в Пакистан. Вот такие, видите, дети Бабура. То есть, вот эти две точки зрения борются в индийском сознании до сих пор. Каждая из этих точек зрения имела своих выдающихся идеологов. Но что касается общегражданского такого национализма, то, конечно, его самыми знаменитыми идеологами были Махатма Ганди и Джавахарлал Неру, которые всегда говорили, что все... И, кстати, для Нейру Акбар был одним из провозвестников, он писал, индийского национализма. То есть тот, кто смог поднять государство выше религии. Он считал, что на своем уровне 16 века Акбар был провозвестником национализма индийского. Отцом-основателем, что ли. Это его такая позиция была. Но есть и другое представление. Официально же в Индии, конечно, официально, господствует вторая точка зрения. Все индийцы, вы знаете, ведь у нас в России и в Советском Союзе и в других странах понятие нации воспринималось по-разному. У нас иногда русский, наш турист едет в какую-то страну и заполняет анкету, там написано nationality, да, и он пишет татарин, предположим, я не знаю, там, или удмурт, я не знаю, или чеченец. Но он должен писать Russian Federation, потому что его не спрашивают про его этнос, его спрашивают про его гражданство, его национальность. И он должен писать Российская Федерация, тут никуда не денешься. Понимаете, у нас разные здесь подходы, но что касается Индии, то вот эти два подхода борются между собой. И мне совершенно непонятно, кто одержит верх. Надеюсь, что второй, то есть первый, да, общегражданский. Иначе... Вы имеете в виду премьер-министра Нарендра Моди? Да, да. О, Нарендра Моди, нынешний премьер-министр Индии, он, конечно, представитель той формально, той точки зрения, что, так сказать, индийская нация – это только индусы. И не случайно сейчас в Индии, не правящей партии, но партиями другими, инициирована такая кампания, как «Гхар Вапаси», буквально «Возвращение домой». Когда мусульманам и другим представителям не индусов предлагают совершить какие-то обряды и вернуться в индуизм, что вы вот якобы когда-то были обращены, вот теперь возвращайтесь домой, к себе. Это вызывает... Но, понимаете, с другой стороны, есть индийская конституция, которую тот же Нарендра Моди должен соблюдать. И поэтому он к себе приглашает мусульман. Вот сейчас скоро у нас Рамазан, по-моему, кто знает, да? Скоро ведь уже наступает пост. Летом, ну вот где-то летом. И вы увидите, что он как миленький будет приглашать к себе мусульманских лидеров на разговение ночью и будет их угощать всякими вкусностями, будет с ними беседовать и подчеркивать, насколько они, так сказать, дороги его сердцу. Поэтому здесь уже никуда не денешься. Вот с этой точки зрения понятие нации для Индии – это очень сложно. Еще, пожалуйста. Ну что, никаких вопросов совсем нет? Ну, подумайте.
Если можно.
Пожалуйста.
Ну, вот Пакистан, Бангладеш сегодня, это отголоски вот этого 16 века или все-таки что-то сегодня качественно новое?
Пакистан и Бангладеш – это не отголоски 16 века. В 16 век они все входили в Индию. Пакистан и Бангладеш – это отголоски раздела Индии, который был осуществлен по религиозному принципу. И территории, населенные мусульманами, были отделены. Сначала Индия и Пакистан, а потом Пакистан раскололся. И, кстати, вот представление о том, что нация и религиозная община – это одно и то же, показало свою несостоятельность именно на этом. Потому что в 1947 году, когда Индия была разделена на Индию и Пакистан, в основу был положен религиозный принцип. То есть считалось, что если все мусульмане, то они и будут жить мирно. Вот посмотрите, пожалуйста, вот хоть эта карта неправильная, это карта Могольской империи, да, вот посмотрите, вот Пакистан, а вот Бангладеш. Правильно? Посмотрите, это прелесть. То есть мало того, что между этими двумя государствами было вот такое вот расстояние, они еще не удержались вместе. То есть это показало, что религиозной общности недостаточно. Панджабские и бенгальские мусульмане не имели между собой ничего общего. Зато и те, и другие имели гораздо больше общего с индусами своих регионов. Бенгальские мусульмане, живущие в Бенгалии, это бенгальцы, говорящие на бенгальском языке. Они кушают то же самое, они так же говорят, они те же песни поют, они все то же самое делают. И у них не было ничего общего с мусульманами Панджаба, которые совершенно, так сказать, у них тоже своя культура. Вот они вместе жить и не смогли. Так что это, к сожалению, это отголоски дурацких экспериментов и стремления к власти некоторых людей. Поэтому к истории моголов это, в общем, отношения не имеет. Эта история совсем другая. Еще?
Ну и кем же они вот в этой среде такого винегрета себя воспринимают? Те же самые Бангладеш и Пакистан. Мусульманами или индусами? Или чем-то
Нет, таким? Бангладеш и Пакистан, и Бангладеш и Пакистан это исламские республики. Они называют себя исламскими, это исламские государства.
Ну, это элит называют, а народ?
Народ относится, считает себя гражданами Пакистана, прежде всего мусульманами, но внутри Пакистана есть свои регионы, между которыми тоже очень довольно сложные отношения. О. Панджабцы, синдхи, пуштуны и так далее. Но, конечно, в значительной степени ислам их объединяет. В отличие от Пакистана и Бангладеш, Индия – светское государство. В котором официально нет доминирующей религии, и поэтому все, так сказать, все религиозные праздники. Если вы приехали на месяц, полмесяца вы гробите на религиозные праздники всех религий.
А вот с этими кастами в Индии сегодня, по сравнению с этими 16 веком, как...
Когда у нас метро-то закрывается? Во сколько? Чтобы кратко, Конституция Индии запрещает кастовую дискриминацию, вообще запрещает касты. Но, они есть. Никто не выдернет дерево, которому больше 2000 лет. Каста в основном живет в двух сферах человеческой жизни. В семейно-брачных отношениях и в политике. Ни одна партия не выдвинет кандидата на выборах в той или иной местности без учета того, какая здесь каста живет и какой касты этот кандидат будет. Ну и брачные отношения.
И вот в этом смысле как бы духовность внутренняя человека и традиции определенных групп, причисляя себя к исламу, индуизму, вот в этом Пакистане и Бангладеш, они себя к чему причисляют по своей культурности?
Они причисляют себя к мусульманской культуре, потому что там практически не осталось индусов, там никого больше нет. Понял. Более того, вы понимаете, ведь это же трагедия. На самом деле Пакистан и Бангладеш – это две большие трагедии, особенно Пакистан. Потому что Бангладеш, они ведут себя поумней. Они как бы делят с индийской Бенгалией общую бенгальскую культуру. Они также поют стихи Тагора, они также все это делают. Вот. А Пакистан – это же большое несчастье. Потому что Пакистан, во-первых, Пакистан, у него же нет своей культуры. Пакистан, что значит, смотрите, культура ислама, значит, арабская культура – это тоже Пакистан? Нет, конечно. А если это Панджаб, если это культура тех территорий, на которых возник Пакистан, то они давно занимаются тем, что вырывают с корнем из нее все индусское. Они, например, приватизируют всех великих индийских поэтов, которые на этой территории не жили никогда и ногой туда не ступали. Вот в том-то и дело, что у них с идентичностью очень плохо. Вы знаете, вот приезжайте в Дели, в Дели есть такой проспект с московским названием «Проспект мира». Шантипатх. И на нем находятся основные большинство посольств. И вот как раз напротив нашего российского находится посольство Пакистана. Оно выстроено в стиле мечети. Причем, вы знаете, никакой мечети, просто мечети. Ведь исламская архитектура, она же очень разная везде. И любой специалист вам тут же определит, эта мечеть построена в Татарстане, на Кавказе, в Иране или в Индии. А это вот просто мечеть. То есть, понимаете, они показывают, что вот они претендуют на то, что их идентификация – это ислам. Хотя сейчас в Пакистане происходит очень много всяких сложных процессов. Я не пакистанист, но я знаю, что там очень много сложных процессов, связанных с религиозным неприятием друг друга. Вот различных. То есть ислам, религия не может создать эту единую идентичность. Ее недостаточно. Иначе бы у нас были бы великие христианские империи. А где они в сущности? Арабский халифат уж какой был? А что от него осталось? То есть религия эту идентификацию, вот эту идентичность, она важна, но это не единственный. Она не может быть единственным фактором, который ее формирует. Вот никуда не денешься. А что касается, считают ли они... Они не считают себя индийцами, упаси Господи. Они выгнали всех индусов, какие там только вообще, может, какие-то там 2-3% осталось. Вот. Хотя для пакистанских девушек брак в Индии – это очень большая удача. Есть целые фирмы, которые таких браки устраивают.
И вот в этом плане трагедия Индии, что разделили, вот, отделили куски Пакистан и Бангладеш, а не является ли следствием вот этого эксперимента моголов?
Нет, ни в коем случае. Она не является. Она является... Причина этого лежит во властных амбициях мусульманской партии под названием «Мусульманская лига», которая понимала, что когда Индия станет свободной, в единой Индии мусульман был около 25-30, между 25 и 30%. Что если Индия станет независимой, в ней пройдут демократические выборы, то мусульманская лига никогда в целой Индии не наберет большинства голосов и править ей не будет. А раз невозможно это сделать в целой Индии, мы себе оторвем кусочек, где мы будем править. Вот и все. С могольским экспериментом это не имеет никакого совершенно сходства. И ничего здесь общего нет абсолютно.
Такое впечатление, что все-таки получилась обратная волна, что пришли первые моголы и как бы мирным, ну, псевдомирным путем пытались освоить эту Индию, а после, когда эта Индия все-таки стала более демократичной под англичанами, вот эта обратная волна выкинула мусульман.
И... Ну, вы знаете, это совсем не так. Я уже не говорю о том, что она не стала более демократичной при англичанах. Это так сказать, это англичане так говорили. И все индийские школьники заучивали в стихах, чему мы обязаны британцам. Знаете, как мы с вами учили гнать, дышать, держать, обидеть, слышать, видеть, ненавидеть, да, эти глаголы. Вот так они учили. И даже там, в этом списке, демократии-то не было. Там, наоборот, был закон и порядок. Так что это, конечно, не так. Но к могольскому эксперименту это не имеет ничего общего, потому что эти люди на этих территориях жили мусульмане еще до моголов. Потому что какие? Ну а как же? Я же вам говорю, что было два завоевания, две волны. Две волны. Еще? Где там? Да. Чья-то ручка торчит? Настенька, давай, вылезай. Ну-ну.
Говорите.
Кто там сзади-то?
Там еще два вопроса.
Я просто хотела...
А вы назовитесь, пожалуйста.
Ну, можно я? Уж как есть. Вот, у меня вот какой вопрос. Ну, хотелось бы понять, вот когда пришли моголы, да, и ну, в период расцвета, сколько этнических монголов, да, было там, вот сколько индусов, да, и сколько этнических монголов.
Моголов.
Да, и вот и если сравнить, значит, сколько англичан, да, если у вас есть эти вот данные.
Ну, вы понимаете, сравнить их, данные это очень трудно, потому что никто же никогда тогда не переводил эти переписи, вот, но можно предположить, что, понимаете, ведь как, в эпоху моголов, я еще раз говорю, мусульманская община состояла из завоевателей и их потомков, и местных обращенцев.
Вот, понятно.
Ну, я думаю, что мы можем предположить, что их где-то было, ну, процентов 30-40 населения, считая с местными. То есть это, ну, 30.
То есть этнически они уже были наполовину там раджпуты и индусы.
Они были индусами, конечно, конечно, да. в том-то и дело. Англичан, конечно, было очень немного, хотя не так уж немного, мы не можем посчитать, таких данных просто нет. Но англичане, понимаете, ведь не важно сколько их, а важно то, что они настолько считали себя существами высшего порядка, даже выше, ведь что значит даже? Мы вот любим говорить там гитлеровский нацизм, а ведь главный расизм, да, его основа, это Рацель, и еще очень многие английские авторы, для которых даже важна была не этничность, а раса. И уроженец Северной Индии, совсем северный, с цветом кожи, похожим на цвет кожи москвича, где-то побывавшего там, я не знаю, в южных краях на отдыхе, он был нигером. Индийские и английские офицеры, служившие в одном полку, не имели права кушать в одной и той же столовой. То есть это, понимаете, это совсем другое представление. Англичане прежде всего восприняли понятие расовое. Особенно в 18 веке это еще не так было заметно, а вот в 19 веке, особенно в самой половине, это очень было сильно заметно. Поэтому не в том дело, сколько кого.
Эту мысль я поняла.
Англичане пришли как к дикарям. Вот эта миссия белого человека, она и мешала им соединяться любым образом. Конечно, они это делали. Конечно, некоторые гаремы целые заводили, это было. Но формально такой брак не признавался, и человек просто изгонялся со службы. То есть греши, ну тихонько. Пожалуйста, еще. Кто там сзади? Настя, пожалуйста.
Я смотрела на эту карту, где было
Отличный вопрос. Значит, могольского влияния в гораздо меньшей степени, чем на севере, потому что Могольская империя вот смотрите, в Индии очень сильно различается между собой культурно север и юг. Вот при Акбаре, посмотрите на границу розового цвета. Вот когда он умер, граница империи проходила вот там, где розовое переходит в голубое. Видно, да? Вот, то есть это еще не юг. Дальше начались завоевания на юге. Но на юге до этого уже существовали мусульманские государства. Их было 5 султанатов. Это остатки Делийского султаната. И там уже были свои мусульмане. И там они, конечно, тоже очень большое влияние культурное в том числе оказывали. Чем южнее, тем этого влияния меньше. Потому что тем меньше находилась эта территория под властью моголов. И дело-то не в кебабах. Но дело в том, что мусульмане просто на юге, они тоже есть. И так называемые деканские мусульмане были одними из родителей, так сказать, если можно так сказать, языка урду и поэзии на урду. Потому что она пришла на север как раз с юга. И там тоже достаточно. Там, может быть, там меньше вот таких шедевров, конечно, Тадж-Махал, он один. Но там очень много и крепостей, и дворцов мусульманских. И интересно, что тамошние мусульманские правители, южные, да, которые еще со времен распада Делийского султаната существовали, они были гораздо толерантнее, чем на севере вот первые эти правители. Они были вынуждены, они шли тоже на союз с местной знатью, они тоже женились, и поэтому там толерантность такая к индусам и некие единые общие корни там у них тоже были. Хотя, конечно, особенно на крайнем юге, на традиции питания это совсем не сказалось. Вот, ну, может быть, потому что там уж климат какой-то свой особый, я даже не знаю. Но если брать именно кулинарную традицию, то это не сказалось. А на всем остальном сказалось очень сильно. Между прочим, самые красивые календарики с изображением индусских богов на юге тоже делают мусульмане. Это фирма, которая в основном... И они стали первыми, кто стал их печатать и продавать. Вот как это ни странно звучит. Так, ну что же.
Еще маленький вопрос можно?
Пожалуйста.
Вы вот говорили про расизм англичан в Индии, а ведь много элиты индийской училось в Англии. Они вот этот расизм к себе, наверное, понимали, и в этом плане они не переняли его, в принципе, в отношении к другим народностям в своей Индии.
Вы имеете в виду многие, ну, индийцы из элиты, да? Элиты. Вы знаете, они... Я вам скажу, это хороший вопрос. Они, конечно, учились в Англии. Они кто-то чувствовал, кто-то не чувствовал. По-всякому случалось. Но важно другое, что когда они возвращались в Индию, Вот когда они, получив свой BA, MA там, или PhD диплом, возвращались в Индию, вот здесь-то для них начиналась трагедия. Потому что они-то думали, что если ты говоришь по-английски без акцента, цитируешь Шекспира, Байрона, Шелли и всего прочего, кушаешь даже на завтрак яичницу с беконом, вопреки всем, уж раз мы заговорили о кулинарии, и, так сказать, абсолютно европеец, то ты станешь равным англичанам. И они поступали часто на государственную службу в колониальный аппарат, и вот там им показывали их место. Появилось даже специальное выражение «браун сахибс» – загорелые или коричневые сахибы. То есть этим людям было тяжелее, чем любому бедному крестьянину, который мог прожить свою жизнь и ни одного англичанина в своей деревне вовсе не увидеть. А эти образованные, знающие английский язык абсолютные европейцы, и вот здесь-то им и напоминали, кто ты такой. На эту тему написано миллион, особенно в мемуарах вот крупных известных индийских писателей, мыслителей, деятелей национально-освободительного движения. Они это очень... Они, конечно, о том, что некоторые из них заболевали вот этим вот, даже не расизмом, а просто пренебрежением к деревне, к дикарям, вот мы, европейцы, было такое. И если вы почитаете индийскую литературу 19 века, особенно такого патриотического толка, она просто кишит издевательствами над этими бабу, как их называли, над этими проанглийскими господами, которые, как сказано, за яичницу с беконом всю отчизну продадут, да, там и так далее. Это было страшно много. Над ними издевалась патриотическая пресса просто насмерть. Как это у Тагора? Мы приспособились к веку поспешно, книжки долбим, к высоким следуем целям, мясо едим, ходим мы по отелям, ибо ману прочли, законы ману прочли, в скобках, в переводе, конечно. Тагор издевался над ними насмерть. У него рассказов очень много на эту тему. Вся индийская литература просто кишит вот 19 века вот такими вот вещами. Конечно, какой-то момент был. Но им тут же давали понять, кто они такие. Что они черномазые, нигеры, туземцы. И что и, хоть ты там Шекспира всего знай наизусть, ничего это тебе не поможет.
Еще? Ну все, наверное, да, друзья? Если никто больше не...